У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 18 гадзінаў. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. Пры адміністрацыі прэзідэнта ствараецца грамадска-кансультацыйная рада ў правах чалавека. Імідж Беларусі ў свеце абмяркоўваецца ў Міністэрстве замежных спраў. Суд у справе Франака Вячоркі адбыўся ў потайкі на мінулым тыдні. Вячорка прызнаны прыдатным да службы ў войску. Пачаўся візыт у Брусэль міністра замежных спраў Беларусі Сергея Мартынава. Курс даляра сёння дасягнуў 2700 рублёў. Сёння 15 год з дня смерці Алеся Адамовіча. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Мінску 18 гадзінаў 1 хвіліна ў пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык сёння ў свеце. Прадстаўнікі НАТО і Расійскай Федэрацыі правялі першую пасля расійскага ўварвання ў Грузіі сустрэчу. Прадстаўнік НАТО адзначыў, што гутарка з амбасадарам Расіі пры паўночна-атлантычным альянсе Дмітрыем Рагозіным прайшла ў пазітыўным рэчышчы. Не выключана, што ў наступным месяцы адбудзецца сустрэча генеральнага сакратара НАТО з крамлёўскімі лідарамі. Еўрапейскі звяз сёння выключыў некаторыя вядучыя іранскія апазіцыйныя арганізацыі ў выгнанні са спісу тэрарыстычных арганізацыяў. Паводле рашэння Еўрапейскага суду, Еўракамісія не здолела даказаць, што яны з'яўляюцца тэрарыстычнымі. На думку аналітыкаў, гэтае рашэнне можа пагоршыць адносіны ў развязу з Іранам. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден заявіў, што Злучаныя Штаты гатовыя павялічыць свой кантынгент у Афганістане. Пашырэнне можа быць на 30 тысяч вайскоўцаў. Байден сказаў, што карупцыя і вырошчванне опіуму па-ранейшаму застаюцца сур'ёзнымі праблемамі для Афганістану. Кіраўнік знешняй палітыкі аўразвязу Хабер Саляна накіроўваецца на блізкі ўсход з мэтай прапанаваць пасярэдніцтва ў справе дасягнення пастаяннага перамір'я паміж Ізраілем і групоўкай Хамас. Салана сустрэнецца з новапрызначаным прадстаўніком Злучаных Штатаў на блізкім усходзе Джорджам Мітчелам. Заўтра ў Каіры прэзідэнт Егіпту Хосні Мубарак правядзе перамовы з высокапастаўленымі прадстаўнікамі еўрапейскага звязу. Прынятае рашэнне еўразвязу выдаткаваць 74 мільёны даляраў на гуманітарную дапамогу жыхарам паласы Газа, якія пацярпелі ў выніку вайсковай аперацыі Ізраіля супраць баевікоў Хамасу. Прэм'ер-міністр Ісландыі Гейр Хорда заявіў пра адстаўку ўраду. Пачынаючы з кастрычніка, калі ў краіне абвалілася банкаўская сістэма, урад быў аб'ектам жорсткай крытыкі. З гэтага часу падзенне ісландскай кроны сумяшчаецца з ростам беспрацоўя. У Севастополі пахавана журналістка маскоўскай «Новай газеты» Анастасія Бабурова, якая была забітая разам з адвакатам Станіславам Маркелавым. Спачуванне блізкім Бабуровай выказаў прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка.
У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Імідж Беларусі ў свеце сёння абмяркоўвалі ў Міністэрстве замежных спраў. Прызначаны на сёння суд у справе Франака Вячоркі адбыўся ў потайкі на мінулым тыдні. Вячорка прызнаны прыдатным да службы ў войску. Сёння 15 год з дня смерці Алеся Адамовіча. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшых паўгадзіны. Беларускі Гельсінскі камітэт запрошаны да супрацы ў грамадска-кансультацыйнай радзе па правах чалавека. Такая структура ствараецца пры адміністрацыі прэзідэнта. Я нагадаю, што ў апошні дзень мінулага году была ўтвораная група з удзелам незалежных экспертаў, каб распрацоўваць для Беларусі так званы краінавы маркетынг. Сёлета ў студзені кіраўнікам Беларускай асацыяцыі журналістаў і рэдактарам шэрагу недзяржаўных газет прапанавалі ўвайсці ў склад грамадскай рады ў галіне масавай інфармацыі пры Савеце міністраў. Як далёка ўлада гатовая пайсці ў справе лібералізацыі грамадскага жыцця, высвятляў Ігар Карней.
Кіраўніцтва Беларускага Хельсінскага камітэту атрымала запрашэнне ўзяць удзел у працы грамадска-кансультатыўнай рады па правах чалавека пры адміністрацыі прэзідэнта. Аднак, па словах старшыні праваабарончай арганізацыі Алега Гулака, справа пакуль абмяжоўваецца тэлефанаваннем з адміністрацыі прэзідэнта. Намесніца старшыні Беларускага Хельсінскага камітэту Таццяна Гацура кажа, што імкнення ўладаў да лібералізацыі пасля амаль паўтара дзясятка гадоў ігнаравання дэмакратычных пераўтварэнняў трэба вітаць, але заўчасна казаць, які голас будуць мець праваабаронцы ў гэтай дзяржаўнай структуры.
Улады дэманструюць сваю ініцыятыву і еўрапейскі падыход, каб представники БХК вошли у гэты грамадский совет. Это все нас вельми тешить. Але то, что у продажи есть народная воля, это еще не свечит про свободу слова в Украине. Зарегистрованный РУ за свободу так само не свечит про свободу объединений. Все ж таки треба сиродить увагу на таких системных изменах. Не тешить себе вот такими показчиками одинковыми. То, что БХК выдвинулся в грамадский совет, треба быть упомянными, что до нас будет прислуховываться, и от этого будет плен.
Неведомо там по терминах, коли что...
Покой разглядается, еще не затверждено положение.
Правоборонцы не выключают, что до черговой проявы либерализации спричинился визит у Беларусь группы экспертов на чале с директором бюро АБСЕ по демократичных институтах и правах человека Янезом Ленарчичем. Еврочиновники мели встречи с министром замежных справ Сергеем Мартыновым, старшиней Центра выборкаму Лидией Ярмошиной, керовником президентской администрации Владимиром Макеем. 23 студеня Янас Ленарчич встретился в Минске с правооборонцами. Подчас встречи эксперты казали про необходимость изменов внутреннего законодавства и правоуживальной практики. Пропонуется изменить выборчее законодавство, а так само законы об массовых мероприемствах, об СМИ, об свободе ассоциаций, об правооборонной деятельности, об судовой системе и так далее. Некольки опошних годов правооборонные организации признавали ситуацию с правами человека в Беларуси одной из наихудших в свете. 10 снежня 2008 года, у день 60-годового юбилею принятия Сусветной декларации правов человека, правооборонцы черговым разом констатовали – ситуация в Беларуси остается складаной, не глядячи на особные выпадки либерализации.
Проблему имиджу Беларуси в свете сегодня обмерковывали у Министерства замежных справ. На поседжении группы краинового маркетинга, апрача державных чиновников, у першиню запросили и незалежных специалистов. Экономиста Ярослава Романчука, социолога Андрея Вардамацкого и трех бизнесовцев. Тему протягивает Владимир Голод.
Ярослав Романчук, кіраўнік навукова-даследчага цэнтру Мізаса, кажа, што прадстаўнікі грамадскіх структур хацелі б даць больш ініцыятывы прадпрыемствам, бізнэсоўцам, а чыноўнікі імкнуцца стварыць яшчэ адну дадатковую структуру.
Няма разумення таго, што ў нас не стандартная сітуацыя, калі трэба проста крыху палепшыць маркетынг, а ёсць жаданне некім чынам цэнтралізаваць у адным органе бюджэтныя, прыватныя і дабравольныя патокі фінансаў, каб потым гэты орган кіраваў. Мы ж подыходзім да гэтага пытання зусім інакш, каб просто распрацаваць канцэпцыю страннага маркетынгу і рэкамендаваць радавым структурам, як рабіць так, наша краіна зусім інакш выглядала ў вачах патэнцыйных інвестараў. Яны прапануюць гэта зрабіць цэнтралізавана. Мы прапануем ж больш даць правоў па вырашэнні гэтых пытанняў для прадпрыемства.
Пётр Папялушка, кіраўнік рэкламнага холдынгу SNG Беларус, адзначае дзве рэчы. Першая, асабістае ўражанне ад паседжання пазітыўнае, другая потребны не просто план деяния, а стратегия.
Слухали нас, пытались и спробовали найти консенсус при обмерковании питания, связанных с страновым маркетингом Беларуси. Мы больше говорили о том, что нема стратегии при планировании усіх компаний, и тому и у плане маркетингом так само повинна быть менавіта стратегия. Эта пропанова была у вас принята добра, и зараз будет исти доработка финального документа. Теперь это будет уже без сборов, теперь это будет праз телефонную линии, а так само праз компьютер интернет.
Ярослав Романчук удакладняя. Тягам 2 суток можна перадаць у камісію свае заўвагі і прапановы. Пасля гэтага ў Міністэрстве замежных справ дапрацуюць дакумент і перададуць канчатковы варыянт у Савет міністраў. Працэдуры ўзгаднення розных пазіцый, як высветлілася, не прадугледжаны. Калі ўзнікнуць асобныя думкі, намеснік міністра замежных справ Андрэй Удаченка паабяцаў прыкласці іх да галоўнага дакументу. Андрэя Вардамацка з-за хваробы сёння на паседжанні не было, а Ярослав Романчук на пытанне свабоды, наколькі верагодна, што ідэя апазіцыі дойдзе да ўладных структураў, адказвае.
Ці ўлічаны, ці не будуць улічаны нашы кропкі гледжання, я не ведаю. Верагоднасць таго, што не будуць улічаны, вельмі малая.
Эканаміст Ярослаў Раманчук. На пачатку гэтага году міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch у штогадовым дакладзе адзначыла: беларускія ўлады працягваюць выкарыстоўваць сістэму крымінальнага правасуддзя, каб кантраляваць апазіцыю, грамадзянскую супольнасць і СМІ. У той жа час эксперты зазначаюць, летась вызваленыя ўсе палітзняволеныя, але яшчэ 10 апазіцыйных актывістаў атрымалі пакаранне ў выглядзе абмежавання волі, маюцца на ўвазе фігуранты так званага працэсу 14. Разом з тим, Human Rights Watch констатує, хоч минулогодні парламентські вибори не були признані міжнародною супольністю сумленними і демократичними, однак це не перешкодило Еўразвязу почати діалог з білоруськими владами. І якраз сьогодні почався візит у Брусель міністра заміжних справ Білорусі Сергія Мартынова. Мартынов поїхав у Брусель на запрошення Чехії, яка тепер старшинює у Еўразвязі. Представник чеської амбасади у Мінську відзначив.
Цель этого визита есть провести переговоры о разных темах, отношения Евросоюза с Белоруссией, отношения экономические и энергетическая политика. Потому что мы будут обсуждать программы сотрудничества Беларуси с Евросоюзом.
Представник чешской амбасады у Беларуси. Політичний діалог з тройкою Еўразвязу запланований на 27 студеня. Сергій Мартынов зустрінеться з міністрами заміжних справ у Чехії і Швеції, високопоставленими представниками Єврокомісії і Генерального секретаріату Ради Еўразвязу. Чекається, що міністр так само проведе перемови з Генеральним секретаром Ради Еўразвязу Хавієром Саляном. Раніше така зустріча відбулася у Люксембургу, коли Еўразвяз вирішив припинити візові санкції відносно керівництва Білорусі на півгоду. Пресовый секретарь белорусской МЗС Андрей Попов отзначил.
Заходим с того, что это один из этапов диалога между нами и Европейским Союзом, который отбывает. Протягивает его диалог, который начался в Темлику, у нас встреча в Люксембургу. Разглядаем и питания, которые интересуют обоих боки. Главное, это и выники, на которые мы выйдем разом с нашими европейскими партнерами. Мы завжди этой логики прагматичной притримливались, и зараз так само протягиваем это робить.
Андрей Попов з беларускага МЗС. Паводле палітолага Віталія Селіцкага, гэта рабочая сустрэча, а ўсё вырашыцца ў красавіку, калі завершыцца паўгадавы выпрабавальны тэрмін для афіцыйнага Мінску.
Усё ж такі тыя пытанні, якія год назад цяжка было нават уявіць, што яны будуць на парадку дня, зараз яны на парадку дня. Гэта ўжо істотная змена. Пытанні пра прэсу, пра выбарчае заканадаўства, пэўныя зрухі відавочна ёсць. Але ж сапраўды у беларускіх уладаў тактыка такая паказаць максімум прагрэсу пры мінімуме нейкіх змястоўных змен. Штосьці вельмі такого піараўска, але ж не істотнага для іх. І за гэта будзе сапраўды вельмі моцнае баданне паміж Мінскам і Брусэлем. Брусэль усё ж такі настроены, каб канкрэтызаваць свае патрабаванні максімальна. 12 пунктаў не здымаецца з парадку дня, гэта 5 пунктаў будуць канкрэтызаваны. Пытанне, канешне, у тым, што Мінск будзе патрабаваць, каб яму штосьці ўзамен у эканамічным плане і ва ўсім астатнім.
Палітолог Віталь Селіцкі. Не выключено, что подчас визиту будет обмерковываться махчимость визиту Александра Лукашенко в Прагу. Однако, по воле господара Селіцкага, официйный Менск повинен спочатку зарабить некий моцный конкретный крок.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Я все больше задумываюсь, что это такая за з'ява коррупция, что это за гидра и откуда ей растут ноги. Ведаете, коррупция косни ног. Не поспеешь отсечь одну клешню, як вырастают две. Вот с чего и пожитевые президенты стоят. Я на нияк не могу расстаться с этой уладой. Так и на сладко им.
Агляд ваших дзвонкоў на свабоду ў эфіры хвілінаў праз 10, а тэма чарговай хвалі антыкарупцыйнай кампаніі будзе абмяркоўвацца яшчэ ў адной нашай сённяшняй перадачы.
Што азначаюць новыя арышты ў межах антыкарупцыйнай кампаніі, пра якія паведаміў генпракурор Рыгор Васілевіч? У якой ступені гэтыя справы з'яўляюцца вынікам барацьбы ўладных клянаў і змены пакаленняў ва ўладзе? Як рэагуе на гэтыя справы чынавенства? Наколькі станоўча ўспрымае гэтыя гучныя справы грамадства? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць выдавец інтэрнэт-газеты БДГ Пётр Марцаў, рэдактар электроннага выдання «Ежедневнік» Сергей Сацук і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў.
Гэта перадача выйдзе ў эфір адразу пасля выпуску навінаў. Суд па справе Франа Кавячоркі адбыўся ў потайкі на мінулым тыдні. Такога парушэння працэдуры яшчэ не было, адзначаюць праваабаронцы. Сёння з раніцы адвакат Франа Кавячоркі патэлефанавала ў суд савецкага раёну, каб даведацца, ці будзе сёння паседжанне па справе абскарджання пастановы медкамісіі, паведамляе сайт Маладога фронту. У судзе ёй паведамілі, што паседжанне суду ўжо адбылося ў пятніцу 23 студзеня. Суд прызнаў Франа Кавячорку прыдатным для службы ў войску, а пастанова высланая Франа ранок у вячорку на дом. Я нагадаю, что у пятницу вячорку телефоновали с советского райотдела милиции и запросили на поседжение суду 26 студеня. Я еще раз нагадаю, что хлопец скардился у суд на деяние супрацовника у военкомата советского района и медиков войскового шпиталю. Вы слухаете «Радио Свобода». Я еще раз нагадаю основные темы сегодняшнего дня. При администрации президента створается громадская консультационная рада о правах человека. До удела у працы рады запрошены Белорусский Гельсинский комитет. Имидж Беларуси в свете сегодня обмерковывали у МЗС. На поседжении группы краинового маркетингу, окромя державных чиновников, у першуню запросили и незалежных специалистов. Призначенный на сегодня суд у справе Франа Кавячорки отбылся у потайки на минулом тыдне. Вячорка признаны придатным до службы у войску. Почался визит у Брюссель министра замежных справ у Беларуси Сергея Мартынова. Он обмеркует с тройкой Еуразвязу перспективы развития диалогу Беларуси с Европой. Курс доляра сегодня досягнул 2700 рублей. Это на 500 рублей более за курс на конец летошнего года. Ільнозаводы и Аршанский льнокомбинат, которые переживают глубокий заняпад, вырешено объединять у холдинг. На думку старшини облвыканкаму Косинца, это может уратовать их от банкротства. Вы слухаете «Радио Свобода». Сегодня 15 годов, как не стало выбитного белорусского письменника и громадского дзяча Алеся Адамовича. Ягоному пяру належит шмат книг, самые вядомые из яких «Война над дахами», «Хатынская повесть», «Карники». Разом с Владимиром Колесником и Янком Брылем он выдал документальную книгу «Я з вогненной вёскі». У середине 80-х Адамович вымушенно з'ехал в Москву. Апошнее интервью по-белоруску 8 снежня 93-го года он дал моему коллегу Александру Лукашуку. И я хотела бы запытаться Александра, ці памятаю он, як это было?
Алена, я памятаю, який я был идиот. Бо взял с собой только одну годинную кассету, а гутерка протягивалась 2,5 часа и робился все больше и больше цікавый.
Вы встречались в Москве у Института кинематографа. У Институте кинематографа, где Адамович после вымушенной эмиграции из Беларуси працавал директором. Як он выглядал?
Адамович был тогда у своим улюбленным светере грубой вязки под горло. Ему не здоровилось. Мы сидели одни в велизарной зале, некогда, видать, отбывались балы и приемы в таким старосветским палаце. Мы сидели за столом, за яким отбывалось и самое первое посиджение мемориала. Была такая и зараз она еще існує антисталинская организация, куды народным голосованием обрали одразу двух белорусов, Адамовича и Василя Быкова, а так само академика Сахарова, Александра Солженицына. Я так само был на тым посиджении, памятаю, как Евген Евтушенко читал телеграмму з Вермонту. Солженицын дзякував за гонор, але тлумачив, чому не встанью войти в склад Рады, покуль ён у Америцы. Вот до Адамовича тягнулися такие люди. Коли, в принципе, он выходил у покой, становилось быцем светлее, у него была легкая рука. Но вот простая справа, надпись на книжце у подарунок, вот и он мне написал «Алесю от Алеся».
Просто Алес Густав.
И так легко и долго говорил он тогда, мне теперь, сдается, не мог наговориться. И на вот то, что кассета скончилась, я выключил магнитофон, не спынила его. И я памятаю, испытал его, на во что он пишет теперь, коли слова истратили свою силу, и самая страшная правда про минулое успринимается, ну, вот еще одна история. И он спытал отказ. А на во что вы на свободе, что дня выходите у эфир?
О, цікавый, что вы отказали?
Ну, каб не забыться хотя бы про некоторые словы. Адамович засмеялся.
Ну что ж, давайте послухаем словы самого Алеся Адамовича за апошняга интервью, якое он дал Александру Лукашуку у снежні 93-го году.
Ось, живучи тут я в Москве, я бачив, як безсилля улади провокує владу фашистскую, владу реставраційно-комуністичну, провокує усіх ось тих, хто можуть нас откинуть, ну, в страшенную прорву и гулага, и освенцима, чего хочешь. Это бессилие. Але есть разное разумение силы и разное разумение бессилия. Сила закона, сила морального авторитета, сила саправды сумленной политики, сумленных мет, а не корисливых мет и так далее. А коли сила, знаете, эгоизма, социальная, национальная, классовая, якого угодно, то эта сила разбуральная, потому что эта сила выкликает такую силу супротивлявую. Мы бачили, наш век доказал бессилие всякой силы.
Это был архивный запис интервью с Олесем Адамовичем. Цалком интервью вы можете прочитать на нашем сайте свобода.орг. Развитываючися з Алесем Адамовичем, патріарші екзарх усієї Білорусі, мітрополіт Мінський і Слуцький Філарет, який 15 років тому отслужив літію по нябожчику, сказав у розвітальному слові: «І коли до гэтага часу ще не обринувся світ, дык гэта тільки дякуючи тому, що не перевялися пакуль на землі праведнікамі, якими був Алесь Адамович». А гэтымі днямі патріарші экзарх усяй Беларусі мітрапаліт Менскі і Слуцкі Філарет стаў адным з трох прэтэндэнтаў на пасад патріарха Маскоўскага і усяе Русі. Як паставіліся да гэтага ў Беларусі, высвятляў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле кіраўніка прэс-службы Маскоўскай патрыярхіі айца Уладзіміра Вігелянскага, абранне патрыярха адбудзецца 27 студзеня на памесным саборы РПЦ. Аднак, калі там працягнецца вылучэнне новых кандыдатаў, то гэта моцна зацягне працэс выбараў. У выпадку, калі мітрапаліт Філарэт будзе абраны патрыярхам, то хто стане кіраўніком беларускай праваслаўнай царквы, айцец Уладзімір адзначыў.
У них ёсць свой сінод, в который входят 10 то ли 11 епископов. Они будут выбирать, синод будет выбирать своего предстоятеля, и утверждать это будет синод Русской Православной Церкви. Еще много-много неизвестных вещей. Интрига будет до самого конца.
Поводле айца Уладзіміра, некоторые кандидаты могут еще отмовиться от уделу у выборах. Однако это станет ведомо подчас поместного собору, и какое решение примет Уладыка Филарет, покуль неведомо. Делегат поместного собору с Бабруйском бизнесовец и Горбанщиков отзначил.
Я рад, что наш митрополит Филарет один из кандидатов на звание патриарха. И это очень приятно, что наш митрополит Филарет имеет авторитет во всей Русской Православной Церкви. Будет соборный разум, вся церковь голосовать. Удел каждого в руках Господа.
Адносна вылучэння кандыдатуры мітрапаліта Філарэта на пасад патрыярха гісторык Лідзія Кулажанка адзначыла.
З аднаго боку, так сапраўды так ганарова і вельмі важна, што, напрыклад, з Беларусі прадстаяцель Беларускай Праваслаўнай Царквы высоўваецца кандыдатам і можа стаць патрыярхам. Это, канешне, вельмі важна. А з другого боку, канешне, усе праваслаўныя вернікі жадаюць, каб мітрапаліт працягваў сваё служэнне тут у Беларусі, таму што высока цэняць яго за яго дзейнасць. Вот такая двоякая ситуация. Поэтому все верники так и кажут, что все дается на волю Божью.
Паводле святарані зарэгістраванай беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы айца Леаніда Акаловіча, усе маскоўскія патрыярхі і застануцца маскоўскімі. Айцец Леанід згадвае, што расійскі экс-прэзідэнт Уладзімір Пуцін узнагародзіў мітрапаліта Філарэта ордэнам за заслугі перад айчынай.
Гэта хітра лісіца такая, значыць, нашым і вашым, але ён заявіў, што служыць расійскаму атэчыству, як вы ведаеце, калі ўзнагароджваў яго Пуцін. Хваляцца, што праходзіць духоўнае адраджэнне, поўнае то духоўнае. Антинациональный. Беларет на наших землях не занимается беларусизацией церкви, а не суть. Я не занимался нябожчик той, конечно, и Алексей. Ничего доброго я не сделал ни один, ни других для соправдного национального духовного отражения. Протягивается денационализация белорусов в прас-церкву, потому что это русская церква лечится, хоть и захопили назву белорусца, или беларусизацией они не занимаются. И это для нас никакой корысти не было и не будет. Одно, что когда заберут этого, то ведаю, какие приняты.
Святар незарегистрованной белорусской аутокефальной православной церкви айцец Леонид Акалович.
Открой свободу в интернете.
Читай новины.
Гляди фото и видео.
Слухай эфир. Гляди наши телепрограммы.
Удельничай у опытаниях, конкурсах, онлайн-конференциях.
Коментуй матеріали, досилай свої ідеї, новини, фото.
Адрес: свобода.орг.
Віце-прэм'ер Андрей Кабякоў некалькі дзён таму папярэдзіў аб недапушчэнні падвышэння цэн і пра ўмяшанне ўраду ў гэты працэс. На сайце «Свабоды» адбываецца дыскусія, ці заўважылі вы, што пасля ўмяшання ўраду цэны панізіліся. Вы можаце прапанаваць свае адказы, а такія меркаванні наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў пачуў на гарадзенскіх вуліцах.
Я чуў пра захады ўраду Сідорскага, пра магчымае зніжэнне коштаў там, дзе яны, маўляў, так скажам, перавышаюць той адсотак, на які апусціўся, упаў беларускі рубель, але Щиро кажучи, я ніде не зауважу, каб переглядалися гэты кошти. Тобто, гэта не зауважно ні в одній країні, наоборот, все піднялося, так? Всі кошти, особливо на ті товари, які не виробляються у Білорусі. Але і на білоруських товари кошти трошечку піднялися. Я думаю, що така ситуація заховається. Ніхто назад відсовувати гэты кошти не збирається нібити.
Ну, рад може зробити те, що має зробити. И добиться того, как это было, не зауважу я снижение, потому что и не был в крамах. А повышение цен я зауважу. На данный момент я не зауважу снижение цен. Ну, реально. Чому не? Контролюючих органов у нас достатково, как обеспечить выполнение урядовой постановки.
Я даже не знаю, что сказать. Ну, как бы цены, мне кажется, они только растут у нас в стране. Не замечала, чтобы понижались.
Я, во всяком случае, не заметила, чтобы цены снизились. И я очень сомневаюсь, да, что это возможно. Потому что, ну, с ними же придется разбираться. То есть я же не повышаю цены. Они сами повышают, а потом они будут комиссии и будут разбираться. С кем разбираться?
Опытание на городенских улицах. Ну, а зараз звонки на свободу. Ці магчымае з'яўленне ў Беларусі свайго Барака Абамы, эканамічнае становішча ў краіне, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях. Агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Прадстаўнікі вышэйшых уладаў Беларусі заяўляюць, што пасля праверак прадпрыемстваў гандлю і рынкаў беспадстаўна завышаныя кошты ізноў зніжаюцца. На гэтую і іншыя эканамічныя тэмы і наступныя тэлефанаванні.
Несмотря на то, что председатель Совета Министров, прямо так скажем, из кожи лез, мне даже жалко его было, как он вещал на всю республику, кулаками размахивал, что мы меры принимаем, что цены повысили незаконно. В каком бы магазине я ни был, как они повысили цены, так это все и осталось. Это вот говорит о нашей системе, так как с выборами. Думают одно, говорят другое, а третье делают.
Хочу сообщить, почему белорусов давит кризис, нищета и галеча. Пока во власти будут управленцами от низу до верху, не белорусы. Белорусы будут жить в насилии и галечи, не знавши ни своей традиции, языка, культуры и предков. Это делается для изнищения нации.
Газа. При чем что здесь говорит премьер-министр Беларуси? Главное, что говорит Газпром. Газпром решает цену.
Абранне першага чарнаскурага прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі Барака Абамы паставіла пытанне, ці магчыма ў Беларусі знайсці свайго Абаму. Вось як на яго адказваюць слухачы «Свабоды».
Вітаю, Радіо Свабода. У Беларусі магчымы свой Барак Абама толькі ў тым выпадку, калі дэмакратычная апазіцыя аб'яднаецца, кансалідуе свае дзеянні і будзе працаваць на адзіную кандыдатуру на новых прэзідэнцкіх выбарах. Ніна Ермалінская, горад Салігорск.
Гэта магчыма толькі тады, калі перад выбарамі кандыдаты, які Абама свабодна, без усякіх перашкод, сустракацца з насельніцтвам і каб прыведалі праграму кожнага кандыдата, каб яны выступалі з дыскусіямі з другімі кандыдатамі па тэлебачанню. І тады выбарцы будуць бачыць, хто ёсць хто, каб палепшылася наша жыццё, а то ўсё абіцанкі, цацанкі. А паясы затягивать надоело. Лариса, город Минск.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водунков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу выказываниями на иншие темы.
С правами. Прикольно. Я не можу стоять, если это Линкольна. И далее пойдут без укрута справа, бо там прозристы выбирали президента Адаму.
Я все больше задумываюсь, что это такая за з'ява коррупция, что это за гидра и откуда ей растут ноги. Ведаете, коррупция кашни ног. Не поспеешь отсечь одну клешню, як вырастают две. Вот чего и пожитевые президенты стоят. Я на нияк не могу расстаться с этой уладой. Так и на сладко им. Дякую.
Свобода, добрый день. В микрорайоне Малиновки, где я живу, вода поступает из открытого водозабора. То, что ее невозможно пить даже после кипячения, это отдельная тема. Есть еще одна проблема. У меня из горячего крана часто течет почти коричневая вода, в которой невозможно ни стирать, ни мыться. Сегодня я вызвала сантехника полюбоваться на эту воду. Единственный вопрос, который он мне задал, не являюсь ли я оппозиционеркой. Комментарий, как говорится, излишний.
Агляд звонкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Адава-Бакунчык пасля выпуску навінаў «Пражскі акцэнт».
Вы на хвалях Радіо Свабоду у Менску 18:30 у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. На пачатку коротка пра асноўныя падзеі ў Беларусі. Пры адміністрацыі прэзідэнта ствараецца грамадска-кансультацыйная рада ў правах чалавека. Да ўдзелу ў працы рада запрошаны беларускі хельсінскі камітэт. Імідж Беларусі ў свеце сёння абмяркоўвалі ў міністэрстве замежных спраў. На пасяджэнне групы краінавага маркетынгу, акрамя дзяржаўных чыноўнікаў, упершыню запрасілі і незалежных адмыслоўцаў. Прызначаны на сёння суд у справе Франка Вячоркі адбыўся ў потайкі на мінулым тыдні. Вячорка прызнаны прыдатным да службы ў войску. Пачаўся візіт у Брусель міністра замежных спраў Беларусі Сергія Мартынава. Ён абмяркуе з тройкай еўрапейскага звязу перспектывы развіцця дыялогу Беларусі з Еўропай. Курс даляра сёння дасягнуў 2700 рублёў. Гэта на 500 рублёў больш за курс на канец леташняга году. Ільнозаводы і аршанскі ільнокамбінат, якія перажываюць глыбокі заняпад, вырашана аб'яднаць у холдынг. На думку старшыні Віцебскага аблвыканкаму Касінца, гэта можа ўратаваць іх ад банкруцтва. Сёння 15 гадоў з дня смерці пісьменніка, навукоўца, палітычнага і грамадскага дзеяча Алеся Адамовіча. Вы на хвалях свабоды і цяпер да міжнародных падзеяў. У Будапешце распачалася двухдзённая нарада ў справе пабудовы газаправоду Набука, які праз Турэччыну даставіць у Еўропу каспійскі газ, абмінаючы Расію і Украіну. Пасля нядаўняга газавага канфлікту паміж Расіяй і Украінай еўрапейскія лідары выказаліся за хутчэйшую рэалізацыю альтэрнатыўных праектаў у мэтах забеспячэння паліўнай бяспекі краінаў еўрапейскага звязу. Прадстаўнікі НАТО і Расійскай Федэрацыі правялі першую пасля расійскага ўварвання ў Грузію сустрэчу. Не выключана, што ў наступным месяцы адбудзецца сустрэча генеральнага сакратара НАТО з крамлёўскімі лідарамі. Еўрапейскі звяз сёння выключыў некаторыя вядучыя іранскія апазіцыйныя арганізацыі ў выгнанні са спісу тэрарыстычных арганізацыяў. Віцэ-прэзідэнт США Джо Байден заявіў, што Злучаныя Штаты гатовыя павялічыць свой кантынгент у Афганістане. Ён сказаў, што карупцыя і вырошчванне опіуму па-ранейшаму застаюцца сур'ёзнымі праблемамі для Афганістану. Кіраўнік знешняй палітыкі еўразвязу Хавер Саляна накіроўваецца на блізкі ўсход з мэтай прапанаваць пасярэдніцтва ў справе дасягнення пастаяннага перамір'я паміж Ізраілем і групоўкай Хамас. Саляна сустрэнецца з новапрызначаным прадстаўніком ЗША на блізкім усходзе Джорджам Мітчелам. Прэм'ер-міністр Ісландыі Гер Хорды заявіў пра адстаўку ўраду. Пачынаючы з кастрычніка, калі ў краіне абвалілася банкаўская сістэма, урад быў аб'ектам жорсткай крытыкі. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны прыблізна праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз перадача «Пражскі акцэнт». Што азначаюць новыя арышты ў межах антыкарупцыйнай кампаніі, пра якія паведаміў генпракурор Рыгор Васілевіч. У якой ступені гэтыя справы з'яўляюцца вынікам барацьбы ўладных клянаў і змены пакаленняў ва ўладзе? Над гэтымі тэмамі ў перадачы разважаюць выдавец інтэрнэт-газеты БДГ Пётр Марцаў, рэдактар электроннага выдання «Ежедневнік» Сергій Сацук і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
На гэтым тыдні на сваёй прэсавай канферэнцыі генеральны пракурор Рыгор Васілевіч распавёў пра новыя гучныя антыкарупцыйныя справы. Па абвінавачванні ў хабарніцтве арыштаваныя былы начальнік аддзелу ўласнай бяспекі генпракуратуры Макараў, а таксама былы начальнік дэпартаменту фінансавых расследаванняў камітэту дзяржконтролю Грамовіч. Хвалі антыкарупцыйнай чысткі, як мы бачым, ідуць адна за адной. Бо на гэтым жа тыдні было прад'яўлена абвінавачванне былому пракурору Менскай вобласці Міхаілу Снігіру. Снігір быў зняты з пасады арыштаваны летась пасля антыкорупцыйнай нарады з удзелам Александра Лукашэнкі. І вось новыя арышты высокапастаўленых асобаў. Чаму? Ці вядома нешта пра тое, у чым менавіта віна спадароў Макарова і Грамовіча? Сергей Сацук.
Анатолию Грамовичу имеется много вопросов, в том числе получение взяток, участие в преступной организации, в употреблении власти служебными полномочиями, а также уклонение выплаты таможенных платежей. Но пока официально ему инкриминируется только создание и участие в преступной организации. Преступная организация – это по своей сути мафия. То есть в России преступные организации, как правило, руководят воры в законе. То есть у нас получается, что во главе преступной организации часто становятся именно государственные чиновники. И чиновники МВД и генпрокуратуры не раз заявляли, что в Беларуси ликвидирована организованная преступность, что у нас больше нет воров в законе и преступных сообществ. Действительно, воры в законе исчезли, всю воровскую братью прижали, но вместо них начали организовываться новые преступные сообщества под крышей государственных крупных чиновников. Те же бандиты из Гомеля, банда Морозова, прикрывалась генеральскими погонами чиновников МВД. Сейчас выявили новые преступные организации на таможенниках, где прикрытием осуществляли сотрудники КГБ высокопоставленные.
А у справе Макарова что вы ведаете?
Ну, справа Макарова, скажем, это там получение взятки, но я бы не относил это к ряду тех дел, как Грамович или там генерал Евгений Комарницкий из Государственного комитета пограничных войск, поскольку это, скажем, такое более внутреннее дело генпрокуратуры, не касающееся каких-то там финансовых вопросов и бизнеса в Беларуси.
Пётр Марцеў звертае на сябе ўвагу, што і спадар Макараў, і спадар Грамовіч ужо на момант арышту не займалі тых высокіх пасадаў, якія яны займалі раней. Гэта істотна?
Ну, вы знаете, здесь прежде всего как бы технология, потому что очень сложно вести уголовное дело против чиновника, обладающего таким статусом и такими связями. И более того, люди не будут давать показания против своего начальника, поэтому его прежде всего снимают, а потом уже собирают какие-то, в общем, какие-то данные. Поэтому я думаю, что здесь скорее не имеет существенного значения, был он на должности или нет. Что касается вот в целом оценки компании, ну, я не знаю, если вы помните, мы 14 лет ведем, так сказать, неравный бой с коррупцией, с завидным постоянством, и я бы сказал так, что в, как бы во внутренней политике нашего президента это одна из доминирующих тем. Этим он, в общем, прославился еще до того, как стал президентом. Я сказал бы так, что, в общем, на самом деле здесь два процесса, которые слились в один. С 2007 года, если вы обратили внимание, идет волна замены кадров, прежде всего в силовых структурах. Идет она двумя способами. Людей просто отправляют как бы в отставку, или, если уж очень тяжело их, сильно их влияние, их убирают через уголовные дела. Так что я думаю, этот процесс этим не закончится, потому что последуют еще какие-то процессы, потому что замена кадров силовых структур – это достаточно сложная вещь.
Віталь Цыганкоў, вось Пётр Марцеў сказаў, што все 14 гадоў у Беларусі працягваецца няспынны бой з карупцыяй. На ваш погляд, вось тое, што мы назіраем зараз, это сапраўды вось той звыклы фон, які быў і год, і два, і 10, і 14 таму, ці ўсё ж такі гэта, магчыма, такі ўсплёск гэтай барацьбы?
Звычайна, такая справа, яна мае і свае нейкія агульныя з іншымі справамі рысы і адначасова мае сваю спецыфіку, свае асаблівасці. Тут часта сапраўды гучныя арышты чыноўнікаў спараджаюць пытанне не за што, а каму выгадна. І многія эксперты схільныя бачаць тут барацьбу уладных кланаў. Ну вось па аналогіі можна успомніць падзеі пасля выбуху 4 ліпеня. Каго тады звольнілі? Лукашэнка звольніў дзяржаўнага сакратара Рады бяспекі Віктара Шэймана і кіраўніка сваёй адміністрацыі Геннадія не выгласа. Міністр внутренних справ Наумов і старшыня КДБ засталіся при своїх посадах. Хоча вот так спокойно подумавши, яка вина керівника адміністрації у тим, що відбувся вибух на площі. Ну і тоді новим керівником адміністрації президента став Владимир Макей і почалася політика лібералізації і діалогу з Заходом. То бок певна така гучна подія була використана і для певних клановых очисток и навод для певной измены политического курса, в принамсі певних политических обстоятельств. Так і зараз ніяка з'ява, яка набуває публічний характер, вона становиться підставою для політичних кроків. У пресі гучали околичності того славутого посідження, коли Олександр Лукашенко почав викривати міліціянтів і прокурорів, і для всіх присутніх, як стало зрозуміло, це було несподіванкою і шоком. Так само просочилась інформація, що текст рихтувала адміністрація президента. Так що виглядає, що, по-перше, нові люди в адміністрації уздимали свою вагу і, скажімо так, свою крутость у системі влади, і не показали, що вони можуть, і не показали, на що вони здольні. Так само про те, про що казав Петр Марцев, вельми важно, що гэты події йдуть у рамках агульної кампанії зміни кадрів у силових відомствах і приходу на керовні посади молодих людей, яких часом амаль ніхто в Україні не ведає. Ну і саме головне, все-таки, на мою думку, тут пропагандистський ефект серед насельництва. Це не боротьба кляну, а політично-пропагандистська необхідність таких кроків, які необхідні у часі кризису.
Петр, ось ви казали про те, що ось приходить нове покоління і раніших чиновників, ці просто здимають, ці праз тюремну камеру. Але, ну, ось те, про що казав Сергій, ну, коли Спадар Громович був керівником злочинної груповки, ну, так при чим тут зміна покоління, там ці нікая політика, чоловік творив злочинство, от його арештували. Може, тут уже така журналістська звичка придумляти там якісь складані схемы, там улада, то вырешила, все вырешила, а может все простей?
Нет, ну я сказал, что есть вот в общем на самом деле две причины. То есть первая причина — это реальная борьба с коррупцией, то есть с реальными преступлениями или преступными группами и организациями, а вторая причина — это смена кадров. И то, и другое происходит одновременно. Я ведь не говорил, что Громович попадает под тезис смены кадров. Ну просто здесь достаточно простая логика. Все эти кадры выдвигались на руководящие посты и влиятельные посты, ну скажем так, когда вторым человеком в государстве был Виктор Шейн. Естественно, все кандидатуры, все назначения проходили с его непосредственным санкцией и участием, рекомендацией. То есть считались его людьми. И если убрали Шеймана, если идет смена поколения, то абсолютно логично тому, кто заменил сейчас Шеймана, расставлять своих людей. Вот, в общем-то, и вся логика. В то же время абсолютно верно и то, что сказал Сергей Сацук. Да, есть реальная преступность, есть реальная мафия в отсутствии как бы воровской, не государственной мафии. Всегда доминирует государственная мафия. И идет борьба с ней. И то, и другое верно.
Сергей, а те могли бы вы раскласти, ну что ли, может, по процентах, по долях, что все-таки мы назираем? Те некую измену поколений, махчима инспированную, инициированную, вы шейшей владой, ці боротьбу кланов, ці, ну, вось просто так вось на гэты, скажем, месяц вось потрапілася некая колькасць, як казалі ў Расіі, оборотней в пагонах, бандытаў у пагонах. Ну, вот их арештавалі.
Ну, я согласен с Пётром, что здесь ключевым моментом является то, что своих прежних должностей не занимают Виктор Шейман, Анатолий Тозик и другие лица, благодаря которым президент приходил к власти и устанавливал сильную президентскую власть. Здесь, когда брали Громовича, когда брали генерала Комар, когда брали Маркарова, здесь их просто не было кому прикрыть. Я посмотрел бы, как их попробовали арестовать, когда на своих местах был бы Шейман, там Анатолий Тозик. Тозик бы просто не дал обиду Громовича, поскольку в свое время сам его привел в департамент финансовых расследований. Однако нельзя сказать, что сейчас все аресты, скажем, имеют подоплеку борьба кланов. Такие объяснения можно было привести там 5 лет назад или там даже 2 года назад. Сейчас совсем другая ситуация. Сейчас можно сказать, что пришло просто такое время. Арестованные уже никак не влияли на какие-то процессы внутри страны, потому что как бы уже не находились на своих местах. Ну и не могли участвовать в какой-то кадровой перестановке тоже. На кадровую политику страны тоже не могли влиять. Сейчас в Беларуси такой своеобразный переходный период, когда старые кланы фактически уже развалились, а новые еще не созданы. То есть вот молодая поросль, которая пришла во власть, в администрацию президента, она еще как бы расставляет только людей своей власти. И к созданию кланов, которые бы курировали какие-то отрасли экономики, еще как бы фактически не приступило. Будем надеяться, что не приступит. Поэтому громкие аресты сегодня происходят по вполне нормальным, я бы даже сказал, вполне логичным мотивам на почву борьбы с коррупцией. И в этом я вижу достаточно положительную тенденцию сейчас для белорусской власти. Основное — сохранить ее.
Ми чуємо, ми читаємо про ось такі гучні справи, кшталту ось справи Грамовича, справи Макарова, справа Снігіря. Гета і справді от весь винік боротьби з корупцією, чи гета тільки верхушка айсберга, а під її ще, скажем, десятки, може сотні арештованих людей, які займали більш низькі посади, скажем, посади в провінції. Ми їх просто не ведаємо, скажем, ну, тих, хто за гетом уважливо не сочить. А насамреч, махчима, гета, ну, ось ціла така велізарна грибниця. Цієї нема.
Первое, что я сделал, когда стал генеральным прокурором Григорий Васильевич, он велел поднять все старые дела коррупционные, по которым были вынесены отказные решения, то есть постановления в отказе возбуждения уголовных дел, и пересмотреть их. То есть сейчас в Минской области и в других областях очень много начали возбуждать именно против чиновников исполкомов районных дела. Поэтому я думаю, что процесс будет расширяться именно антикоррупционных дел каждый день. И мы будем слышать все о новых арестах. Если говорить, скажем так, о расширении верхушку там новых генералов, то здесь может быть большие проблемы, потому что, скажем, вот банда Морозова, всем известно, тоже прикрывали 3 генерала. Однако там достаточно быстро привели приговор в исполнение в отношении руководителей банды. И в отношении 2 генералов, которые сейчас находятся в отставке, уже ну, некому дать признательные показания. И поэтому как бы вот эти генералы, к примеру, уже не тронут. Все будет зависеть от того, как чиновники, которые видят, что пошла такая новая волна коррупции, как они будут противопоставлять свои какие-то, какие будут противопоставлять свои действия действиям тех, кто сейчас руководит своими структурами и ведет эту борьбу.
Мы протягнем передачу «Празький акцент» после напоминку про основные темы сегодняшнего дня. При адміністрації президента створається громадська консультаційна рада у правах чоловіка. До уділу у праці ради запрошений Білоруський Гельсінський комітет. Імідж Білорусі у світі сьогодні обмірковували у МЗС. На посідженні групи країнового маркетингу, окремо державних чиновників, у першуню запросили і незалежних спеціалістів. Призначений на сьогодні суд у справі Франа Кавячорки відбувся у потайки на минулому тижні. Вячорка признаний придатним до служби у війську. Почався візит у Брусель міністра заміжних справ у Білорусі Сергія Мартинова. Він обмяркує з тройкою Еуразв'язу перспективи розвиття діалогу Білорусі з Європою. Курс доляра сьогодні досягнув 2700 рублів. Це на 500 рублів більше за курс на кінець літошнього року. Ільнозаводи і Аршанський льнокомбінат, які переживають глибокий заняпад, вирішено об'єднати у холдинг. На думку старшині облвиконкому Косінця, це може урятувати їх від банкрутства. Мы протягнем после короткой обвестки.
Як. Новая передача Сергея Дубовца.
Як, між іншим, адрознівая белорусский клопот от российского, где такого кшталту питання ставится по-іншому. Не як робить, а что робить. Это свідчить про большую увагу з боку російського чоловіка до вибору самого вчинку, а не до його характеру. Верогодно, тут наступства і історичного шляху, коли білорусам найчастіше випадало вибирати менавіта як, а не що, і специфіки культури, яка не могла міняти обставини і тільки підладжувалася до їх.
Нова передача Сергія Дубовця «Як» кожну неділю. Повтор у вівторок.
А зараз працяг передачі «Празький акцент» з уділом Петра Марцева, Сергія Суцука і Віталя Циганкова. Вяді передачі Юрий Дракахрус, тема випуску «Чергова хваля антикорупційної кампанії. Причини і наступства».
Віталь Циганков, ви вже сказали про громадську думку, про громадство, на яке може частково і накеруване, ну, може, коли і не самі ці арешти, але їх оформлення, ось таке гучне, таке публічне. Ну, ми розуміємо, що це все відбувається на тлі фінансового, економічного кризису, який поглибляється. І ось, наскільки це, на ваш погляд, робить ураження на громадську думку, наскільки це може, ну, неким чином компенсовать, скажем, озлобление, раздражнение тими экономичными тяжкостями, с якими зараз сутыкаются белорусы?
Я думаю, у значной ступени может. Лукашенко заявил уже, что в сусветном кризисе виновата сусветная коррупция. Ну, а теперь выглядит, что белорусскому народу показывают, кто виноват в наших конкретных опошних экономичных проблемах. В принципе, нельзя не погодиться, что массовая сведомость завсёду воспринимает достатково простые формулировки. Ну, люди просто не могут выучать всю экономику и ведать там некие складанные экономичные механизмы, откуда взялся кризис и чему он пришел, и чему он в певной ступени объективный и там непозбежный и так далее. Им я не ведаю, что вот было все нормально, жили, а раптом стало горш. А раптом начинается звольнение, там, уменьшение заработков и так далее. Им треба ведать, кто в этом виноват. И тут, безумовно, такая угодливая подсказка с боку державных средств массовой информации дается. И одна справа реальная там боротьба с коррупцией, со злочинством, про которую сказал Сергей Сацук и Петр Манс. Другая справа, как это будет оформлено, как это будет подаваться и насколько гучно это будет все подаваться электорату, поскольку те же самые справы могли пройти довольно спокойно, а не на нарадах с уделом президента. Безумовно, Александр Лукашенко своей интуицией, якая досюливается, видать, заховывается довольно мощно, отчувая, что зараз это треба. Вот опошние годы 3-4, когда был экономичный рост и относно беспроблемное экономичное основание, мы бачим, что не было таких гучных справ, гучных дьявол. Александр Лукашенко отчул, что зараз народу треба это кинуть. Это не единая махчимость соправды выпустить пар. И мы все ведаем, что люди обмерковывают опошние, скажем, месяцы, годы, как зараз живут чиновники. Ранее они не выглядали такими богатыми еще там в середине, в конце 90-х. Это именно здарылось за опошние годы. Я вельми такой показальный момент у одним дворе. Я приезжал в гости, там уехала довольно дорогая машина, джип, и я спытал у господара, чья это, и мне отказали, ну так это с прокуратуры. Отказали с таким выглядом, что, мовлял, что тут удивляться. Прокурор и повинен ездить на автомобиле там за 50, не меньше, тысяч доляров. И натурально, что это люди обмерковывают, и то, что когда вот отбылась эта нарада антикоррупционная, я Лукашенко говорил про эти участки милиционеров и про вот эту коррупционную совесть, так сказать, снегера. И натурально, что наступный же день в транспорте повсюду люди это обмерковывали и первоважно обмерковывали, ну, в таким захопляльном, ухвальном тоне. Так что это вельми потребное и я лечу достатково эффективная зараз такая пиар-операция Александра Лукашенко.
Петр, а вы сгодны? Ну, вы сами уже сказали, что 14 годов уйде, и, может быть, наоборот, люди уже призвычаились и, может, навод задают пытание, ну, так что же это за улада такая, что в ее вось на 14-м-то годе высветляется, что некие воры в законе сидят на вельми высоких посадах в державе. Может быть, уже и по тех тиньших причинах вот этой компании и не дают того эффекта на массовую громадскую сведомость?
Да нет, мне кажется, по-прежнему достаточно живая тема, она всегда живая, она вечно живая, к сожалению, и не только в нашей стране. Люди реагируют на это. Ну, я бы еще обратил внимание на вот какой деталь. Да, я согласен абсолютно с Виталием, что это своего рода какой-то такой, в том числе и пиар-инструмент. И обратим внимание, что вот в кризисный период, то есть когда правительство и администрация объявили как бы либерализацию экономической деятельности, хотя, скорее всего, это просто дебюрократизация управления экономикой, пока эти процессы происходят. Но, тем не менее, правительство понимает, что в период кризиса нужно дать возможность людям самостоятельно себя спасать, то есть развитие, там, допустим, малого и среднего бизнеса. Бизнес должен увидеть, что те структуры, те люди, которые контролировали бизнес, не секрет, что 2/3 у нас уголовных дел это экономические преступления, и тюрьмы забиты как раз предпринимателями. Бизнес должен увидеть, что те люди, те группы, те структуры, которые занимались поборами и препятствовали развитию бизнеса, вот, ну, нынче страдают. Стало быть, такой месседж. Бизнес может спокойно развиваться. Здесь еще и такой существенный акцент, как мне представляется.
Сергей, а вот не лечите вы, что, может быть, частково, и снова же мы вот разбираем по мотивах, эта кампания, это такая подрыхтовка, вот про что уже и Петр сказал, подрыхтовка до либерализации. Бо, коли либерализация разгорнется соправды, скажем, в полную силу, коли почнется приватизация, то будет великая небеспека, что велизарные гроши, которые будут ходить туда-сюда, ну, вельми великая будет спокуса покласть их в полные кишеньки. И, махчима, вот зараз так шашкой машут, миновито для того, как хотя бы крыху продухилить вот это раскладание этих грошей по кишенях.
Конечно, я считаю, что одна из основных целей данной кампании – это избавиться от тех людей, которые так долго дискредитировали власть и которые создали в стране клановую структуру экономики. Это нужно, в первую очередь, для улучшения институционного климата в Белоруссии, а также для налаживания отношений с Евросоюзом. Поэтому и наблюдаем, как сначала убрали Виктора Шеймана, потом начали убирать отсюда его людей, и сейчас вот начались массовые посадки тех, кто как бы погряз в коррупции и кого раньше не могли тронуть. Поэтому именно главная цель, я считаю, все-таки, скажем, улучшение имиджа страны, как страны, куда можно вкладывать деньги.
Сергей, ну вот вы уже так само почали вельми важную, на мой погляд, тему. Як на, вот на ваш погляд, может быть, вы просто ведаете, як на вот гэтые кампании, на гэтые деньги реагуе основная масса чиновников? Яна палохается гэтага, яна лічит, что, ну, вот, саправды, трэба, так сказать, красти, по меньшей мере, меньше. Ці яна готовая на барацьбу, напрыклад.
Знаете, я очень много общаюсь с силовыми чиновниками и могу точно сказать, что реакция очень сильная. Фактически сейчас чиновничеству дали понять, что они не могут рассчитывать на какое-то прикрытие, каким бы всесильным оно ни было. Рано или поздно это прикрытие будет как бы отодвинуто в сторону, и на них пойдет как бы кара Господня там, или того, кто выше нас немного Бога. Но есть здесь, понимаете, один очень важный отрицательный момент, который как бы до сих пор мы не обратили внимания. Дело в том, что нынешние посадки дали чиновникам даже ясно понять, что в безопасности сегодня никто из них себя чувствовать не может. И неважно, погряз ты в коррупции или нет. То есть, дело в нынешней судебной системе. Она не может обеспечить защиты прав тех, кто честен. Сегодня можно посадить фактически любого человека, и для этого достаточно пойти в Генеральную прокуратуру и дать показания, что когда-то ты ему дал какую-то взятку, скажем, 2 или 5 лет назад. И если тогда были какие-то основания для дачи взятки, все, можете не сомневаться, это чиновника посадят. Поэтому в головах чиновников, особенно у молодых, сегодня в головах как бы происходит такая революция, у которых много врагов, вот силовики особенно, они думают, вот мы словили преступника, а что будет завтра? Завтра преступник даст после меня показания, что он дал мне взятку, меня посадят. Так зачем же быть мне честным? Я лучше возьму, так меня посадят хоть за что-то. И сейчас среди молодых силовиков очень сильно идет тенденция именно наоборот влезать в коррупцию. Поэтому вот прежде чем начинать вот эту кампанию, я думаю, здесь такая стратегическая ошибка власти, нужно сначала было сделать хорошую независимую систему правосудия, объективную. А после этого уже начнем массовую антикоррупционную кампанию.
Виталь, а поводле ваших звесток, поводле ваших назираний, какая реакция чиновенской массы на гэтые гучные посадки?
Я сначала хотел бы отреагировать на выказывание Сергея Сацука, что на початку державе варто было бы створить незалежную и свободную и добро функционирующую судовую систему. Ну, это, сдается, принамсі за апошние вот 14 годов этой влады совсем не стояло на порядку дня. Это ж просто такая крамола, это просто, не знаю, подмывание у всего политического ладу, який у нас існує в Беларуси, існує тады, коли будет незалежная система, это не только она будет там обороняться чиновника, она, пробачьте, тады и Чигиря не посадить, она тады и Ливонова не посадить. Это зусім не те наступства, якія улада хотела бы на сегодняшний день. Максима улада уже дошла до некого такого зровня, что подумывая про то, что и суды у нас нехай будут правильными и незалежными. Но покуль про это, так сказать, и близко не стояло, и улада наумысно мала суды в своем подпорядковании, и это треба разуметь, что пытание коррупции, оно было не настолько важное, как деле этого вызволять суды, это значительно больше небеспечно для улады. Ну, а теперь про реакцию
чиновников. Ну, мне тут здається, что ты чиновники, которые занимались коррупцией, они и будут протягивать. Тут такую приду довольно, может, не докладную, але довольно такую веселую аналогию. Вот человек идет в казино, и он же не идет проигрывать. И он идет выигрывать. И он различивает, что именно ему пошанцует, что и он таки разумный, обдурить рулетку. Ну, и чиновник так и тут думает, что и он таки разумный, и ему все сойдет с рук, ничего с ним не станет, миновито ему пошанцует. Ну, а те, которые были сумленными, сумленными останутся, и я ведаю, многие чиновники как раз боятся лишний раз взять на себе некое довольно важное решение, где есть только некий намек на бизнес-интерес. Они просто навод не влазить в те питания, которые могут быть никак связаны с бизнесом, с финансовыми интересами, просто боючись брать отказность, бо ведать, что саправды любая провокация, любая некие деяния любого ворога может скончиться тем, что потом никак себя не оборонишь, не только свое доброе имя, а и свою свободу.
Прогучала передача «Праский акцент». У ёй удзельнічалі выдавец інтэрнэт-газеты БДГ Пётр Марцаў, рэдактар электроннага выдання «Ежедневнік» Сергей Сацук і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вёў перадачу Юрый Дракахруст. Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першая паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожная 15 хвілін.